слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Завершилась Олимпиада в Ванкувере. Кто ответит за неудачу российской сборной, занявшей лишь 11 место в неофициальном командном зачете? Сухопутная граница между Грузией и Россией открыта после трехлетнего перерыва. Сегодня возобновил работу пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс. Мэру Смоленска Эдуарду Кочановскому и его заместителю предъявлены обвинения в вымогательстве взятки. В результате разрушительного землетрясения в Чили погибли уже более 700 человек. В Ванкувере торжественной церемонией завершились зимние Олимпийские игры. Победителем неофициального командного зачета стала Канада, чьи спортсмены завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Завершение триумфального выступления для канадцев стала победа над сборной США в финале мужского хоккейного турнира. Вслед за Канадой в таблице медалистов идут Германия, США и Норвегия. У России 15 наград, но лишь 3 золотых медали. И, как следствие, 11 место в итоговом зачете. Кого назначат ответственным за этот провал? Об этом мы поговорим во второй половине часа нашей программы. А сейчас репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» в Ванкувере Николая Зюзева.
Канадцы придавали играм колоссальное значение. Премьер-министр страны Стивен Харпер, сославшись на необходимость сосредоточиться на Олимпиаде, даже закрыл заседание национального парламента на 3 месяца. Правда, критики утверждали, что истинная причина – это желание избежать неприятных для правительства слушаний по скандалу вокруг афганских военнопленных. Здесь появилась информация, что они после передачи их канадцам и местным властям подвергаются пыткам. Так это или нет, публика все еще не в ведении. На время игр политика была забыта напрочь, полностью уступив место спортивным битвам. Игры начались очень сложно для их организаторов. Гибель грузинского саночника, технические неполадки на церемонии открытия, недостаток снега на горнолыжных трассах. Было очень много критики. Игры назвали «Glitch Olympics», в переводе что-то вроде «игр со сбоями» или «с глюками». Даже всерьез дебатировался вопрос, а не является ли эта Олимпиада худшей в истории. И главное, неожиданные неприятности продолжали сыпаться на голову. Но постепенно на первый план вышло другое. Примеры истинного мужества атлетов, продолжающих борьбу вопреки любым трудностям. Огромное внимание вызвало выступление словенской лыжницы Петры Майдич, которая, получив тяжелейшую травму, тем не менее сумела стать призером. И, конечно, шоком для всей нации стала личная трагедия фигуристки Джоанни Рошет, за 2 дня до старта потерявшей мать. Тем не менее, Джоанни приняла решение выступать и в острейшей конкуренции выиграла бронзовую медаль. В знак уважения к ее стойкости, Олимпийский комитет Канады доверил ей нести национальный флаг на церемонии закрытия. В спортивном плане игры для хозяев оказались исключительно успешными. Для начала Канада выиграла первое за 3 домашние Олимпиады золото. Это сделал сноубордист Александр Биладо. В итоге же канадцы установили рекорд зимних игр по числу золотых медалей – 14. По общему же количеству наград – 26, они оказались третьими, уступив только американцам – 37 и немцам – 30. О российских атлетах здесь писали и говорили не так много. Победы лыжников и биатлонистов прошли по обочине интереса. Это не самые популярные в местной публике виды. Конечно, колоссальное внимание вызывала хоккейная сборная и ее лидер Александр Овечкин. Именно россияне считались главным препятствием на пути к золоту, и никто не ожидал разгрома 7-3 от хозяев в четвертьфинале. Но как бы счастливы ни были канадцы, эта радость сопровождалась разочарованием. Такого провала от извечных соперников не ждали. В оценке же матча акцент делался на ошибки тренеров команды соперников. Игроков никто не винил. Иногда упоминались российские политические лидеры. Писали, пожалуй, с пониманием о решении Дмитрия Медведева в связи с поражением хоккеистов отменить посещение Ванкувера, а также о суровой оценке выступления национальной команды Владимиром Путиным. По большому счету, единственный раз, когда Россия оказалась в центре безраздельного внимания, была церемония закрытия игр. Короткое, но эффектное шоу с огромными мерцающими шарами, приглашавшее всех на следующую Олимпиаду, было встречено восторженными аплодисментами. Ни Евгений Плющенко, ни Александр Овечкин, зазывно махавшие зрителям от имени Сочи, почему-то радостными при этом не выглядели. Николай Зюзев, «Радио Свобода», Торонто.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сухопутная граница между Грузией и Россией снова открыта. Сегодня после трехлетнего перерыва заработал единственный пограничный пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. После августовской войны 2008 года между двумя странами было прервано прямое авиасообщение, поэтому открывшийся сегодня пограничный пункт пока остается единственной возможностью для граждан обеих стран напрямую попасть из Грузии в Россию и обратно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на военно-грузинской дороге в северо-осетинском участке грузино-российской границы с грузинской стороны открылся в 7 часов утра 1 марта. Однако, по утверждению грузинских официальных лиц, Россия уже нарушила договоренность, достигнутую при посредничестве Швейцарии, и со своей стороны открыла границу только в 11:30 по местному времени. Впрочем, такое впечатление у грузинских пограничников могло сложиться в результате того, что с утра просто не было желающих с российской стороны перейти границу и въехать в Грузию. Согласно заявлению замминистра иностранных дел Грузии Александра Налбандова, выдача виз непосредственно на границе для российских граждан не предусмотрена. Не смогут въезжать в Россию по облегченной схеме и граждане Грузии, живущие в приграничном Казбекском районе. Известный эксперт, близкий к оппозиции, Георгий Хухашвили отметил в беседе со мной, что считает произошедшее капитуляцией грузинского руководства перед Россией.
Грузия в экономическом плане от этого проекта, от открытия данного пункта, практически ничего не получает. Ну, есть косвенная прибыль какая-то, но в принципе это не принципиальный вопрос. Так что здесь выгоду получает Россия и Армения в основном. Здесь это очень похоже на очередную капитуляцию. Дивиденды от такого проекта получает одна сторона, а другая ничего не получает. Это называется капитуляцией.
А как вы считаете, Грузия могла увязать этот вопрос со снятием российского эмбарго на Грузию?
Конечно, могла и должна была.
Но депутат от правящей партии Давид Дарчиашвили назвал эти обвинения оппозиционеров надуманными.
Немножко устал, откровенно говоря, от неадекватных заявлений оппозиции, на которые нужно комментировать. Капитуляцией является то, что Нугайдели подписывает с «Единой Россией». А открытие пункта, который Грузия никогда и не закрывала, а было закрыто односторонне со стороны России, очень важно для нашей соседней дружественной страны, для Армении. Является ее жизненно важным интересом. А мы должны учитывать интересы своих соседей, в том числе и учитывать гуманитарные потребности простых людей. И четко разграничивать гуманитарные вопросы, интересы соседних стран и свои вопросы безопасности и политики, по которым продолжится давление с помощью международной общественности на Россию.
Заявил господин Дарчиашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Зимние Олимпийские игры в Ванкувере завершены. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная Канады. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня трехдневный государственный визит во Францию. На российско-грузинской границе после трехлетнего перерыва возобновляет работу пункт пропуска Казбеги Верхний Ларс. В Забайкалье суд санкционировал арест заместителя директора Урульгинской коррекционной школы-интерната Дмитрия Виткаускаса. Президент Чили Мишель Бачелет объявила в телеобращении, что в результате землетрясения, произошедшего в субботу, погибли 708 человек. В России сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее тема в этот раз – мода и беспокойство. Какие страхи, связанные с одеждой и модой, одолевают общество? Социальный статус, тело и одежда. Хотят ли люди быть заметными? Обсуждают главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, журналисты Андрей Дейнич, Мария Федоренко и Юлия Идлес, писатель Ленор Горалик, консультант по имиджу Анна Шилова. Ведущая программы – Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. На страницах газет обсуждают самую громкую российскую новость минувших выходных. Мэру Смоленска Эдуарду Кочановскому и его заместителю Валерию Осипову, арестованным в конце прошлой недели, предъявлено официальное обвинение. Как сообщает Следственный комитет при прокуратуре, их обвиняют в вымогательстве взятки в виде трехкомнатной квартиры у строителя дома за то, чтобы этот дом было разрешено ввести в эксплуатацию. Эдуард Кочановский был избран мэром Смоленска ровно год назад. 1 марта 2009 года, а до этого являлся депутатом местной думы от партии «Единая Россия». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Чиновники были задержаны в минувшую пятницу в мэрии города, напоминает «Коммерсант». По словам сотрудников горадминистрации, около 16:30 более десятка мужчин в штатском вошли в здание мэрии и рассредоточились на втором и третьем этажах. Когда господин Кочановский вышел из собственного кабинета, визитеры представились сотрудниками областного управления Следственного комитета при прокуратуре. При этом оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ФСБ. И предложили мэру пройти с ними в автомобиль, который уже стоял у главного входа в мэрию. Одновременно с мэром были задержаны его заместитель Валерий Осипов и сотрудник частного охранного предприятия Роман Максимов. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ, отмечает «Коммерсант». Ну и, как уже было замечено, Марк, вами, чиновникам в данный момент уже предъявлено обвинение в покушении на вымогательство взятки в крупном размере. В их кабинетах проведены обыски. «Для меня задержание мэра Смоленска стало неожиданностью и даже шоком», — сказал губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев. «Год назад большинство жителей Смоленска избрало Эдуарда Кочановского мэром. Я, как губернатор, принял этот выбор. Областная администрация помогала новому мэру и кадрами, и советами. Это задержание — большой удар для нас, который нанес урон имиджу Смоленска и репутации губернатора Смоленской области». Вчера во время судебного заседания перед зданием суда состоялся импровизированный митинг в поддержку мэра. Несколько человек держали плакат с призывами отпустить Эдуарда Кочановского. По словам вице-мэра Смоленска Натальи Зверевой, митинг возник спонтанно, а собравшиеся родственники задержанных и сочувствующие им смоляне. В 15:30 суд вынес решение об аресте мэра Кочановского. Позже такое же решение суд принял в отношении Валерия Осипова. Исполняющим обязанности главы города в соответствии с городским уставом назначен Константин Лазарев, который до прихода на должность первого заместителя мэра работал вице-губернатором в команде Сергея Антуфьева. Прокомментировать ситуацию я попросила заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Я думаю, что это большая проблема наших муниципальных властей, которая называется системная коррупция. Потому что, конечно, здесь невозможно пока говорить, что человек совершил преступление, но можно говорить о том, что он обвиняется в совершении преступления. И причем здесь самое-то интересное – это масштабы этого преступления. То есть, как я понимаю, речь идет о трехкомнатной квартире, которую глава областного центра вымогал от строителей. То есть, выглядит несопоставимо с его возможностями, с его положением и так далее. Конечно, еще идет следствие, наверное, будет у этого дела судебная перспектива, раз основные его фигуранты арестованы. То есть, значит, видимо, для этого есть основания, так у нас теперь решение об аресте принимают судебные органы. Но можно говорить о привычке. Можно говорить о том, что для чиновника вот какой-то процент, откат так называемый, в виде квартиры или какой-то там суммы, это выглядит уже чем-то абсолютно банальным. Вот в этом, наверное, весь драматизм ситуации. Почему эта банальная история получила такое криминальное развитие, я думаю, это связано с внутриполитической конкуренцией в Смоленске. В Смоленске вообще достаточно интересная ситуация. Там была очень серьезная борьба за должность мэра в прошлом году. Очень серьезная. Там официальный кандидат от партии «Единая Россия» проиграл выборы. Пришел вот этот вот градоначальник, которого сейчас арестовали. Его исключили из партии «Единая Россия», по-моему, на этапе избирательной кампании, когда он отказался снимать свою кандидатуру и все-таки решил сам баллотироваться, видимо, считая реально, что у него есть серьезные шансы на успех. Но потом, когда он выиграл, его в «Единую Россию» снова приняли. Дело в том, что у нас членство в партии власти – это знак принадлежности к истеблишменту. Таким образом, подтвердили, что он свой. Ну, я не знаю, что будет сейчас, наверное, снова исключат. Так, в общем, в принципе, у партии власти принято исключать, если человек оказался замешан в какую-то скандальную историю. Я думаю, что, несмотря на тот факт, что его как-то адаптировали снова, приняли в «Единую Россию», признали его победу, но все равно, наверное, конкуренция там сохранялась. И, наверное, просто его какие-то решения, его какие-то шаги, они очень внимательно отслеживались.
Об очередном скандале на уровне муниципальной власти заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Спасибо, Валерия. Обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева и «Российские газеты» о скандале в Смоленске, где, напомню, по обвинению в вымогательстве взятки арестованы мэр города Эдуард Кочановский и его заместитель. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. Число жертв землетрясения в Чили, по последним данным, превысило 700 человек. Пострадавших уже более 2 миллионов. Толчки силы около 9 баллов по шкале Рихтера, эпицентр которых находился в 300 с небольшим километрах от столицы страны, Сантьяго, начались в субботу и продолжались весь последующий день. В стране объявлено чрезвычайное положение, власти пытаются бороться с мародерами. Последние новости о происходящем в Чили узнаем от моего коллеги Андрея Шароградского, который следит за сообщениями зарубежных информационных агентств. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Последние официальные данные, которые мне удалось найти в информационных агентствах, это не менее 711 погибших в результате землетрясения, произошедшего в субботу. Землетрясение, напомню, было магнитудой 8,8. Самых мощных в истории Чили, в истории этого государства. Как вы только что упомянули, толчки продолжались и после вот этого главного субботнего толчка, в частности, опять же, по последним данным, приблизительно в 6 часов по московскому времени произошел очередной довольно сильный толчок в регионе Био-Био, это где-то 80 километров от города Концепсьон. Информационное агентство «Франс Пресс» передает о магнитуде 6,2 балла. Точной информации о пострадавших от этого нового землетрясения пока нет, но очевидно, что жители, фактически всего чилийского государства очень обеспокоены, они боятся, что землетрясения будут продолжаться. Вот что говорят очевидцы землетрясений.
Мы не хотим оставаться в своих домах. Иногда лишь на короткое время заходим туда, чтобы принять душ. Мы планируем провести ночь на улице. Это безопаснее.
Я и примерно 12 моих соседей находимся на улице. Мы живем на третьем этаже, и, как мне показалось, наш дом трясло сильно. Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
Еще одна проблема, о которой вы тоже уже упомянули, это проблема, связанная с тем, что действуют и мародеры в результате вот этих пострадавших регионах, прежде всего это регион Маули и Био-Био. Там людям запрещено появляться на улице с 9 часов вечера до 6 часов утра, и очевидно, что эта мера направлена прежде всего на борьбу с мародерством. Еще одно важная деталь после этого стихийного бедствия заключается в том, что более 250 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Чилан. Там обрушилась стена здания тюрьмы, и заключенным удалось бежать. На данный момент, по данным агентства BBC, по данным телекомпании BBC, удалось поймать сейчас 60 сбежавших из камер преступников, и четверо заключенных погибли. Непонятно, правда, из этих сообщений, погибли ли эти заключенные в результате землетрясения, и стена, как мы помним, в тюрьме обрушилась, или же в попыток полиции задержать этих бежавших заключенных, но так или иначе более 200 из них пока остаются на свободе. Президент Чили, Мишель Бачелет объявил о чрезвычайных мерах, призванных помочь сотням тысяч людей, которые пострадали от землетрясений, но очевидно, что сложнее всего будет новому президенту, который сейчас вступает в должность и которому придется по-настоящему столкнуться с ликвидацией последствий этого землетрясения. Речь идет о Себастьяно Пинере, который начнет руководить Чили через 2 недели. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последнюю информацию о ситуации в Чили, где в результате произошедшего в субботу землетрясения погибли, по последним данным, более 700 человек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Перед тем, как перейти к сводке новостей середины часа, мы расскажем об одном из интересном политическом событии сегодняшнего дня. Сегодня новый президент Украины Виктор Янукович совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель. Он намерен встретиться с президентом ЕС Херманом Ван Ромпеем, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барозу и президентом Европарламента Ежи Бузиком. Какие вопросы будут обсуждаться на этих переговорах и какие надежды связывают с этой поездкой на Украине? Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В день инаугурации Виктора Януковича Европарламент подтвердил, что Украина может подавать заявку на членство в Евросоюз, а также обратился к Совету ЕС с просьбой начать разработку дорожной карты безвизового режима для украинских граждан. О том, чего ждут от брюссельского визита главы государства в Киеве, говорит ведущий эксперт Института внешней политики Александр Полий.
Готовности Европейского Союза максимально быстро работать над договором об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в русле вот этих новых положений, которые появились, и в том числе подписание договора о свободной торговле с Европейским Союзом, то есть обозначение четкого графика его подготовки и окончательного подписания уже в этом году.
Почему Евросоюз готов к более тесному сотрудничеству с президентом Виктором Януковичем, чем с его предшественником Виктором Ющенко, продолжает Александр Полей.
Ющенко был проевропейским больше на словах. Он в значительной степени все-таки вот этой проевропейской риторикой дискредитировал европейские идеи. А что касается Януковича, я думаю, что для европейцев и для нас тут в Украине достаточно будет его прагматизма. Европейский Союз действительно несколько активизировался в направлении Украины. В значительной степени это можно связывать с тем, что ЕС хочет сохранить статус-кво, то есть чтобы позиция Украины была относительно независимая, и она не шла в фарватере российской политики, и Украина не инкорпорировалась бы в этот российский политический формат, который Россия безуспешно пытается выстроить в своих сопредельных странах. Думаю, что страх перед резким усилением влияния России присутствует в последних решениях европейцев по Украине.
А вот как последнее решение Европарламента по Украине комментирует директор Международного института демократии Сергей Таран.
Янукович для ЕС был тревожным, но одновременно стимулирующим сигналом относительно того, что Украина за последние 5 лет так ничего практически не сделала для интеграции в ЕС. И вот если ничего дальше не делать, то, возможно, придут к власти те, которые совершенно и не захотят сближать Украину и ЕС. И тогда Европейский Союз получит рядом, ну, если не вторую Беларусь, то, во всяком случае, второе государство, которое не имеет с Европой много общего. Поэтому от Януковича ожидают практическое наполнение тех вещей, которые недавно проголосовал Европарламент.
Между тем, в команде Януковича визит в Брюссель называют ознакомительным и на какие-либо серьезные результаты не рассчитывают, полагая, что более продуктивным будет его московский вояж. Уже известно, что во время переговоров 5 марта в Кремле президент поднимет вопрос о снижении для Украины цены на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире время гостей. Сколько стоит культура? Что такое современная благотворительность в сфере культуры? Как правильно инвестировать в культуру и как правильно выбрать талантливые инициативы? В студии директор форума доноров Наталья Киминарская, директор благотворительного фонда культуры и искусства ProArte Елена Коловская и экс-директор фонда Форда в России Ирина Юрна, ведущая программа Анна Качкаева. И через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень» узнаем мнение нашего спортивного обозревателя и жителей российских городов, кто из чиновников ответит за провал сборной России на Олимпиаде. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники согласовали с московскими властями проведение 6 марта на Триумфальной площади в Москве митинга с требованием радикальной реформы МВД. Зимние Олимпийские игры в Ванкувере завершены, а закрытие Олимпиады объявил на торжественной церемонии президент Международного олимпийского комитета Жак Раге. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная Канады. Россия заняла 11 место. Следственный комитет при прокуратуре России поручил своему Краснодарскому управлению рассмотреть вопрос о возможности изменения меры пресечения бывшему майору милиции Алексею Дымовскому. В конце января по решению суда Дымовский был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. В Армении оппозиция планирует провести сегодня митинг, посвященный годовщине мартовских событий в Ереване, сообщает корреспондент Радио Свобода. 1 марта в столкновениях с полицией погибли 10 человек, более 250 были ранены. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня трехдневный государственный визит во Францию. Главной темой его переговоров с французским президентом Николя Саркози будут вопросы укрепления экономических, политических и культурных связей между двумя странами. Президент Украины Виктор Янукович прибывает сегодня в Брюссель. Это его первый зарубежный визит в качестве главы государства. В Твердовской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболевания воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. На российско-грузинской границе после трехлетнего перерыва возобновляет работу пункт пропуска Казбеге Верхний Ларс. В России сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили в Департаменте экономической безопасности, преступники легализовали более 20 миллиардов рублей, 400 миллионов долларов и 123 миллионов евро.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к разговору об итогах Олимпиады в Ванкувере. Кто ответит за неудачи российской сборной, занявшей, напомню, 11-е место в неофициальном командном зачете и завоевавшей всего 3 золотых медали? Какова вероятность, что к Олимпиаде в Сочи российский спорт выйдет на новый уровень? Вот что думает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
После заявления Владимира Путина, что нужно очень серьезно разобраться и сделать выводы, я цитирую недословно, но слово «оргвыводы» прозвучало, я думаю, что виновные будут найдены очень быстро и решение будет принято какое-нибудь весьма радикальное, по крайней мере, с виду. Кто-нибудь будет уволен. Не уверен, что это будет Леонид Тягачев, хотя по профилю, конечно, скорее всего, нужно ему уйти. Леонид Тягачев, бывший личный тренер Владимира Путина по горным лыжам, занимает свой пост президента Олимпийского комитета России с конца 2001 года. Я думаю, что пришла, конечно, пора ему покинуть свой пост. Не очень удачно он руководил российским олимпийским движением. Все больше было скандалов и с допингом, и каких-то личных у него было много неурядиц с российским спортивным руководством. Виталий Мутко, министр спорта, думаю, что на своем посту останется. Он только что назначен, и он, так сказать, очень активно себя ведет на этом посту. Думаю, что будет кто-то избран новым президентом АКР, возможно, Владислав Третьяк, возможно, еще кто-то из известных олимпийцев. Возможно, пройдут какие-то перемены в той или иной федерации по видам спорта. Самый главный кандидат здесь, я думаю, Валентин Писеев, многолетний президент Федерации фигурного катания России. Вот впервые с 1964 года ни одной золотой медали сборная России, а ранее сборная СССР, это была, не завоевала. И, конечно, после Ванкувера такой серьезный провал по золотым медалям, думаю, для Валентина Писеева может стать роковым. Что же касается других федераций, биатлон и лыжи все-таки золотые и прочие медали принесли в копилку своей команды. Думаю, здесь не будет каких-то серьезных мер принято. Хоккей еще остается, но хоккей — это отдельная история. Я думаю, здесь Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, если и уйдет, то вот скорее на повышение, на пост президента ОКР. Хотя лично мне кажется, что его фигура, она скорее представительская. Он известен в мировом спорте, но вряд ли он сможет какие-то серьезные радикальные вещи сделать в олимпийском движении. Думаю, что проблемы, конечно, в системе, система руководства, система финансирования российского спорта, система всей организации, конечно, напрочь, что называется, сломлена. Она не способна давать те результаты, которые давала раньше советская система. И сейчас, когда поколение еще советской закалки олимпийцев постепенно сошло уже со спортивных арен, надо начинать заново строительство какой-то новой системы, начиная с самых малолетних возрастов. А вот успеет ли это Россия сделать до Олимпиады в Сочи? Ну, 4 года на какое-то развитие есть. Это, конечно, авральный режим, но России не привыкать работать в режиме аврала.
Таково мнение нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Кто ответит за неудачное выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми поговорила наш корреспондент Арина Муратова.
Тот, кто готовил эту олимпийскую сборную, зачастую олимпийские медали выигрывали те, на кого меньше всего, наверное, ставили. Удивлялись, что как так, вот вроде не ждали, и медали получились. Это говорит о том, что те, кто готовил олимпийскую сборную и кто ее утверждал, мы не совсем верно подобрали, наверное, кадровый состав.
Прежде всего, руководство, которое, может быть, подошло неправильно не к подготовке, а к моральному настрою команды. Ну, а так, я думаю, что ребята были все готовы. Тренера тоже старались, чтобы приложить все усилия и завоевать больше медалей. Я думаю, что прежде всего, руководство. И, может быть, некоторое отношение вообще к этому мероприятию. Мне не понравилось то, что началось с того, что не ребята, давайте за страну, за Россию, за все остальное, покажем хорошие результаты, а за то, что будет столько денег дано за первое место, столько денег за второе, машины, квартиры. Свердловская область больше, Челябинская меньше, а мы, Ханты-Мансийск, вообще вам столько отвалим. Может быть, об этом кто-то больше думал. Может быть, больше думали о том, как украсить этот русский дом, чтобы показать себя.
Бабушкина, давайте спортсмены. Ну, а кто еще? Отношение у них совершенно другое, чем на Западе. Даже если взять канадцев, как с нашими сыграли, ну, просто смотреть было противно, как наши играли. Отношение к работе к своей. Это же их работа. Как канадцы подошли к игре, и как наши подошли, а мастера-то одинаковые.
Я согласна с мнением Ирины Родниной, вот, что прежде всего это руководство нашего Олимпийского комитета. Но спортсмены, не знаю, я с удовольствием всегда смотрю лыжные гонки и биатлон, и переживаю. Мне кажется, все выкладываются как могут.
Мне кажется, все же виноват президент наш, потому что тренироваться им фактически у нас негде в России. Они ездят тренироваться за границу, а там все это очень большие деньги. В Сочи я тоже боюсь, что может не получиться. Осталось 4 года успеть наверстать то, что потеряно, навряд ли.
Спортсмены как-то плохо работают. 15 место, что ли. Само себе говорит, что плохо работает.
Ну, тренировка в основном. Вот, желание, тренировка. Больше чего надо еще для этого? Может быть, ей мало платят.
Мне кажется, никто не ответит. На тормозах все спустит, как это обычно бывает. Сейчас пошумят, и все тихо. Встанет на круги своя. Начинать-то надо с детства. Бесплатные секции. И чтобы это были свои корты, чтобы не уезжали никто за границу, чтобы эти были свои катки, трассы. А так, так будем позориться на каждой Олимпиаде.
Возможно, отношение к спорту от государства. Ну и конкретно от спортсменов. Потому что сейчас спортсмены работают за деньги, а раньше за страну работали.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, кто ответит за неудачное выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели Владислава Листьева. Кто был заказчиком этого убийства, следствие не удалось установить до сих пор. В нашей программе об известном телеведущем, с участием которого программы «Взгляд», «Тема», «Поле чудес», «Час пик» были одними из самых популярных и становились таковыми практически сразу после первого выхода эфир, о Владиславе Листьеве, о первом генеральном директоре ОРТ, проработавшем на этом посту всего 34 дня, о символе перемен на российском телевидении, наконец, вспоминает президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Он, напомню, был одним из руководителей программы «Взгляд», с которой и началась телевизионная карьера Владислава Листьева. С Эдуардом Сагалаевым побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Это, конечно, ни с чем не сравнимо, это уникальное явление, это человек, который на самом деле был рожден для телевидения, я в этом глубоко уверен. Пришел он на него достаточно извилистыми дорогами, вот через «Взгляд», а до этого через работу на радио и на вещании. И как он сам мне говорил, когда мы его брали на работу, он, ну и через какое-то уже время, будучи во «Взгляде», что он никогда даже, в общем, не представлял себе, что он окажется на телевидении. Да и, собственно говоря, вот в период «Взгляда» он не сразу раскрылся как лидер. Ну, вот он был одним из четверки ведущих, очень милых, обаятельных, очень честных ребят, которые разговаривали со страной, со своей гражданской позицией, со своей человеческой позицией молодого поколения. А потом вот произошло то, что произошло. И выявилось, что вот в него были заложены вот эти уникальные качества, которые сумели, ну, в той мере, в которой позволила его краткая жизнь на телевидении со всей яркостью раскрыться.
Что, на ваш взгляд, сделал Владислав Листьев для российского телевидения? Каким оно было до него и каким стало при Листьеве?
Он, конечно, поднял его на новую планку, это безусловно. И это касается нескольких вещей. Одна из них, может быть, не самая важная, но очень существенная, что он обрушил такой железный занавес, который существовал между мировым телевидением и советским. потому что советское телевидение, ну, понятно, оно существовало в определенной изоляции, там многие вещи были запрещены, и даже смешные такие вещи, как длинные волосы у музыкантов, например, и прочее, более серьезное, намного серьезное. Телевидение не знало многих развлечений, и Влад привнес на российское телевидение очень многое из того, что существовало на Западе, масса ток-шоу и развлекательных, и политических, и, как сейчас вот стало модно говорить, инфотеймент. Это тоже, в общем, не явление вот только каких-то нескольких последних лет, это то, что пришло вместе с Владом. По существу, Влад Листьев был первым в России настоящим топ-менеджером телевидения. То есть человеком, который придумывает форматы, который покупает форматы, который сам реализует форматы. То есть это, вот, равноценной фигуры нет. И до сегодняшнего дня, потому что он еще и работал в эфире активно и показывал, что можно с этими форматами делать, как из них лепить и создавать новую телевизионную реальность, которая, например, была известна на Западе, но была неизвестна у нас, но становилась благодаря ему отечественным телевидением, народным телевидением, потому что аудитория собиралась колоссально, и не только потому, что это были интересные сами по себе форматы, но и потому, что была невероятно привлекательная фигура ведущего.
Как изменилась российское телевидение за те 15 лет, которые прошли с момента убийства Владислава Листьева? Какие-то его идеи нашли воплощение?
Телевидение стало ощущать вкус больших рекламных денег. И это стало многое менять. И здесь уже не вопрос какой-то личности, вопрос другой эпохи, другого строя. Пришли капиталистические, как бы, вот, отношения, в том числе и в сферу массовых коммуникаций, телевидения, прессы. И эта волна, конечно, сильно повлияла на все, что происходило на телевидении. Поэтому я бы разделил вот то, что произошло благодаря Владу на телевидении, и то, что произошло в связи вот с самой эпохой, которая поменяла радикально достаточно все отношения внутри общества, между СМИ и аудиторией, СМИ и рекламодателями, СМИ и рекламными агентствами. То есть возник вот сложнейший клубок, в процессе которого происходили очень многие такие драматичные события. Появилась конкуренция. Я не знаю, почему его убили, каковы истинные мотивы этого ужасного преступления. Я скорее помню, как реагировали зрители, люди вот на эту трагедию. И у меня никогда не сотрется из памяти вот эта очередь, которая шла проститься с Владом Листьевым. Я думаю, что в истории нашей страны только две очереди можно вот подобные вспомнить. Очередь к мавзолею Ленина и очередь к гробу Влада Листьева. Я не считаю это сравнение каким-то нелепым или кощунственным. Я, наоборот, на настаиваю, потому что впервые в истории государства и народа поменялся кумир. Этим кумиром стал молодой человек, который нес людям радость. Другие кумиры ушли на второй план.
О журналисте и телеведущем Владиславе Листьеве, погибшем в результате взрыва в своем кабинете 15 лет назад, вспоминал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев сразу после нашей программы «Час прессы», посвященной памяти Влада Листьева. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На российско-грузинской границе сегодня после трехлетнего перерыва возобновил работу пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня трехдневный государственный визит во Францию. Новый президент Украины Виктор Янукович прибывает сегодня в Брюссель. Это его первый зарубежный визит в качестве главы государства. В Забайкальске суд санкционировал арест заместителя директора Урульгинской коррекционной школы-интерната Дмитрия Виткаускаса. На юге Афганистана 4 мирных жителя погибли в результате взрыва. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бывший главный юрист ЮКОСа ставит вопрос Страсбургскому суду.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Янукович уходит от заданного образа.
Право автора.
Виктор Ерофеев. Аберрационеры как сверхчеловек.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2009 году, снизился на 41% к уровню предыдущего года, до 15 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в минувшем году составил менее 82 миллиардов долларов. Это на 21% меньше показателя 2008 года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составляет $253.60 за тонну, что примерно на $17 ниже ставки, действовавшей в феврале. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 января по 14 февраля средняя цена российской нефти Urals составила более $72 за баррель, или примерно $528 за тонну. Сегодня в Москве начинается второй раунд переговоров по вопросу возобновления поставок на российский рынок американского мяса птицы. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Первый раунд переговоров между Россией и США, состоявшийся в конце января, закончился безрезультатно. Французский концерн «Рено» сегодня вводит в эксплуатацию вторую очередь производства на московском заводе «Автофрамос», что позволит ему увеличить мощности предприятия в два раза до 160 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в расширение производства составил $150 миллионов. Завод «Автофрамос» был создан в 1998 году на паритетных началах концерном «Рено» и правительством Москвы. К сегодняшнему дню их доли в проекте были пересмотрены и составляют примерно 94,6% соответственно. Продажи легковых и грузовых автомобилей в Японии в феврале увеличились более чем на 35%, почти до 295 тысяч, сообщила Национальная ассоциация автомобильных дилеров. При этом объем рынка легковых автомобилей вырос более чем на 39%, составив около 270,5 тысяч единиц. Курс доллара на сегодня 29 рублей 95 копеек, на 9 копеек ниже, чем последний рабочий день минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 80 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас еще об одном российском событии сегодняшнего дня. Сегодня Верховный суд России начинает рассмотрение искового заявления защитников Химкинского леса. В числе прочего, они требуют признать незаконным распоряжение председателя правительства Владимира Путина, согласно которому Химкинский лес переведен в земли транспортного назначения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова объясняет, что решение главы российского правительства о фактическом уничтожении Химкинского леса не соответствует закону, так как имеется другой вариант размещения трассы Москва-Санкт-Петербург, который не потребует ликвидации леса.
Я истец по этому делу. Будет первое заседание. Я еще не представляю, что это будет. Понятно, что мы настороженно к нашим судам относимся. Готовимся очень серьезно, но какой будет результат, для нас самих еще сюрприз.
Евгения Чирикова рассказала, что организация «Гринпис» признала незаконную вырубку Химкинского леса под строительство автомагистрали. В прокуратуру уже отправлено соответствующее заявление. К моменту обращения в Верховный суд общественное движение, сформировавшееся после появления проекта скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, смогло добиться поддержки общественности и интереса экспертного сообщества к странному подбору трассы. Два дня назад Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, обсуждая вопрос о строительстве данной магистрали и центральной кольцевой автодороги, предложил остановить реализацию этих двух проектов, характеризуя их экономически несостоятельными, экологически вредными и антисоциальными. Президентский совет намерен предложить Министерству транспорта пересмотреть проекты в сторону реального решения транспортных проблем московского региона, обеспечив участие в этой работе независимых экспертов и общественности. Накануне, 18 февраля, эксперты совета участвовали в заседании круглого стола по той же теме. Среди них был и научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин. Он говорит о необходимости скоростной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга, но подчеркивает, что обсуждаемый проект не является скоростным.
Дорога – это очень перспективный, хороший проект. В рамках этого очень хорошего перспективного проекта надо понять очень простую вещь, что эта дорога существует как элемент грандиозного транспортного коридора и какая-то скоростная автомобильная магистраль. Вне этого понятия там даже разговаривать не о чем. И именно это понятие изначально фигурировало в декларации российской стороны с Европейским банком, зарубежным инвестором, что это скоростная многополосная магистраль по стандарту Motorway, вписанная в европейские транспортные коридоры. Вот когда вам все это сказали, я тебе задаю резонный вопрос. А что это за странный зигзаг этой трассы, который вдруг уходит от своей совершенно естественной траектории? Если это скоростная магистраль, трассируйте ее в транспортном коридоре по железной дороге и извольте ее не обстраивать слева и справа. Это бессмыслица. Если это сельская дорога, причем тогда международный транспортный коридор? Транспортной логики вот это трассирование с Гугулинкой в сторону Химкинского леса не выдерживает.
Так называемая Загогулина приближает дорогу к Шереметьевскому аэропорту и соответствует планам областных чиновников по неограниченной урбанизации территории, планам, противоречащим интересам ее жителей. Михаил Блинкин считает, что таким образом чиновники дискредитируют идеи дорожного строительства.
Портим общественную репутацию дорожного строительства в целом. А оно в Московской области жутко необходимо. Придется построить в ближайшие 10 лет множество дорог. Если с каждым участком будем устраивать такие общественные скандалы, куда мы сдвинемся?
Руководитель неправительственной организации Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов, один из экспертов президентского совета по правам человека, коррупциогенность проекта считает очевидной.
Почему Минтранс утвердил проект прохождения дороги с такой же петлей, с заходом в Шереметьево? При этом министр транспорта является фактически председателем совета директоров аэропорта Шереметьево. Все понимают, все выстраивают свой бизнес по некому одобрению. Да? Вот этого допускать нельзя. Мы же видим историю с нападением журналистов. Надо четко понимать, люди начали отстаивать свои права, отстаивать их публично. И самое главное, что они объединились. Вот тут будет сложнее сломать и протащить свои интересы в ущерб достаточно большому количеству людей. Зачем уничтожать лес? Наверное, желание, как всегда, построить несколько коттеджных поселков, которые будут стоить десятки, сотни миллионов долларов.
Впрочем, год назад министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин заявлял, что строительство коттеджей и автозаправок на участке трассы, проходящей через Химкинский лес, не предусмотрено, а председатель правления «Автодор» Сергей Костин утверждает, что почти половина участка магистрали, проходящей через Химкинский лес, будет оснащена шумозащитными экранами и лесозащитными полосами. Сегодня защитники Химкинского леса надеются на результаты анализа на коррупциогенность. Евгения Чирикова.
4 члена совета при президенте, которые одновременно, двое из них являются руководителями антикоррупционных структур, вот такого у нас не было.
Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Среднестатический датчанин является членом как минимум 7 общественных организаций, а каждый третий житель страны работает в какой-либо из них на добровольных началах, не получая ничего за свой труд. Считается, что именно групповое мышление и коллективизм – залог тех успехов, которых добилась Дания. Так ли это, попытался понять наш корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Не будет преувеличением сказать, что Дания является страной с наибольшим количеством общественных организаций на душу населения. В небольшом скандинавском королевстве, где проживает 5,5 миллионов человек, на сегодняшний день насчитывается около 300 тысяч различных союзов, объединений и ассоциаций. Точную цифру назвать невозможно, поскольку не все подобные организации зарегистрированы. Зато известно другое. Среднестатистический датчанин является членом как минимум 7 общественных организаций, а каждый третий житель страны работает в какой-либо из них на добровольных началах, не получая ничего за свой труд. Зарождение организаций, объединяющих людей на основе совместных интересов и целей, берет свое начало в Дании с XIX века, одновременно с демократическим развитием общества. Особенно активно за дело взялись провинции. Датское крестьянство создавало первые сельскохозяйственные кооперативы, а интеллигенция организовывала гимнастические кружки и лекторские общества. К этому следует добавить, что формированию у нации чувства коллективизма немало способствовали идеи датского священника и просветителя Николая Фредерика Северина Грундтвига. Именно задуманная им реформа народного спортивного образования, проводившееся в стране с середины 40-х годов 19 века, сыграло важнейшую роль в развитии общественной жизни Дании и других скандинавских стран. Пастор Грундвик был мыслителем, поэтом и философом, оставившим после себя огромное наследие: научные труды по истории Дании и скандинавской мифологии, переводы, стихи. Делом его жизни стало создание высших народных школ для молодых датских крестьян и крестьянок, успевших получить образование в элементарных школах. По замыслу Грундвика, совместное воспитание и обучение молодежи могло не только уберечь датский язык и литературу от влияния соседней Германии, но и в конечном итоге способствовать становлению датского национального самосознания. Грундвиговские школы, без преувеличения, сыграли огромную роль в становлении демократического общества в Дании, сделав датчан такими, какие мы есть сегодня. Говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруб Марианна Кейнике. Согласно Грундвику, состоятельность и успешность государства находятся в прямой зависимости от счастья и благополучия его граждан. И постулаты датского просветителя не утратили своей актуальности и сегодня. Власти Дании всемерно поддерживают культуру общественных организаций, играющих важную роль в повседневной жизни датского общества. Свобода деятельности общественных организаций в Дании гарантирована параграфом 78 Конституции, гласящим, что жители страны имеют право без предварительного разрешения объединяться в союзы для осуществления любой законной цели. При этом организации некоммерческого типа не обязаны регистрироваться в государственных органах, а сама процедура регистрации совершается несколькими кликами на интернет-сайте. Необходимость в регистрации возникает, как правило, если обществу надо завести банковский счет, на который будут перечисляться субсидии от муниципальных властей. Государство активно поощряет тягу граждан к объединениям, выделяя для этих целей бюджетные средства и помещения. И в этом есть свой резон. Находя единомышленников и общаясь с ними, люди улучшают качество собственной жизни и становятся более активными в социальном плане, что весьма полезно для общества в целом. Поэтому во многих датских общественных организациях большое внимание уделяется социальным мероприятиям, от праздничных вечеринок и пикников на природе до коллективных выездов за рубеж. Другим очень важным моментом является то, что в этих обществах контактируют представители различных социальных слоев: богатые и бедные, молодежь и люди в возрасте, эмигранты и коренные датчане. Так в Дании обычное дело увидеть в локальном спортивном клубе генерального директора, играющего в бадминтон с кем-то из клерков своего предприятия. Тут все на равных. А кроме того, общение по интересам имеет и большое практическое значение. Согласно статистике, примерно в половине случаев людям удается устроиться на желаемую работу благодаря контактам в социальной сети. Говорит датский социолог Хелен Бисгурт. Палитра общественных организаций в Дании поистине неисчерпаема. Всевозможные лиги, союзы и клубы объединяют любителей советских мотоциклов «Урал» и людей с высоким IQ, трубочистов и футбольных болельщиков «Роллиганов», поклонников культа Одина и коллекционеров пивных этикеток. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». 15 лет без Влада Листьева. Как изменилось телевидение после гибели ведущего, ставшего символом 90-х годов? Вспоминаем и обсуждаем вместе с создателем программы «Взгляд», одним из руководителей телевидения 90-х, президентом Международной академии телевидения Анатолием Лысенко. Ведущая программы Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общество очень заинтересовано. Радикальные.
Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В каждой семье можно найти латыша, белоруса, украинца.
Нарушение режима. Жестоко избить.
Музыкант неоднократно приобретал товар у наркодилера.
Подозреваются в попытке организовать покушение на короля Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.